У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Дарья Чередник и Никита Воронков работают в студии «Радио Спутник». Приветствую.
Всем здравствуй.
Так, Никита, ты со мной?
Я здесь.
Да, просто
не слышно меня?
Такая на твоем приветствии произошел такой сбой, показалось, что ты отключился.
Нет, я здесь.
Напомню, что у нас Никита работает из самоизоляции. На низком старте Москва медленно, но верно выходит из режима самоизоляции. 1 июня открываются непродовольственные магазины и ряд предприятий бытовых услуг. Как, например, химчистки, частично разрешат прогулки. Пока по графику с соблюдением масочно-перчаточного режима, с обязательным выдержкой социальной дистанции, не более 2-3 человек в группе. Но все же это какой-никакой, а прогресс.
Бизнесмены утверждают, что они полностью готовы возобновить работу, только пусть дадут им отмашку. Но все ли привычные нам торговые точки и предприятия откроются, особенно в привычном для нас виде? Крупные ритейлеры, может быть, и готовы к этому, а что будет с менее крупными магазинчиками? Сколько из них пережили вот это двухмесячное простаивание? И какой будет конкуренция? Ответы на эти вопросы попытаемся выяснить прямо сейчас.
С нами на связи председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Андрей Николаевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Вопросов действительно много. Надеемся, что у вас есть на них ответы. И начнем постепенно. Действительно, насколько готовы сами бизнесмены к тому, чтобы начать работать? Начнем с крупных и перейдем к мелким. Кто как готов приступить к работе?
Ну, бизнес, конечно же, готов. Он ожидал этого момента с нетерпением, потому что все компании несут убытки, и, соответственно, чем раньше они откроются, тем лучше для бизнеса. Скорее всего, откроются практически все, потому что все равно на складах лежит какая-то продукция. Другое дело, что кто-то из них может быть проработать не настолько долго и будет закрывать какие-то, отказываться от каких-то убыточных точек, каких-то других объектов, но в целом откроются в ближайшее время все.
А мелкие?
И мелкие ровно то же самое. Они абсолютно не исключение. Конечно же, у крупного бизнеса гораздо больше запас прочности. Но мелкий бизнес, в общем-то, он более, наверное, зачастую устойчив к такого рода проблемам, которые имеют место быть. И в любом случае, 1 июня никто не мешает им открыться, и, соответственно, все эти торговые объекты будут работать. Говорю, другое дело, что кто переживет уже немножко, скажем так, следующие этапы своей деятельности, но откроются 1 июня все.
То есть есть вероятность, что кто-то откроется, но не сможет существовать в новых условиях,
да,
конкуренции.
Такая вероятность действительно может быть не только потому, что это новые условия конкуренции, а только потому, что, например, имеют какие-то сложности с оборотным капиталом, какие-то будут, то есть накопленные вот те проблемы за вот эти вот месяцы карантина не позволят им, например, вести свою дальнейшую деятельность. Но на текущем этапе им нужно распродать то, что они имеют, соответственно, выйти хотя бы там в ноль или с каким-то небольшим минусом, понести какие-то менее значительные потери, чем они могли бы понести. Но весь бизнес 1 июня, конечно же, будет работать, а дальше все будет зависеть от того, насколько будет увеличиваться потребительский спрос. Ведь следующая проблема для торговли – это отсутствие там доходов у населения или там потраченные доходы вот за период времени. Соответственно, потребительский сектор будет оживать очень медленно, что, соответственно, будет отражаться и на самом бизнесе.
Вот прям с языка сорвали вопрос. Хотелось бы его только чуть-чуть еще дополнить, уточнить у вас. Вы говорите, что им сейчас надо распродать тот товар, который у них имеется. Но если мы говорим в данном конкретном случае о магазинах непродовольственных, да, то это, как правило, смена коллекций. И у них нераспроданный товар закрылись-то в марте. Поэтому получается, что нераспроданный товар – это зима, весна. А у нас лето
это
на весна, дворе.
Лето в том числе.
Весна, лето уже были закуплены? Я, допустим, вот перед тем, как
конечно,
закрывались магазины, успела по некоторым пройтись, и лето еще пока практически нигде не видела. Ну, от силы там какие-нибудь футболочки. А как таковых-то...
Видимо, на складах все было.
Смотрите, продукция обычно, конечно же, закупается заранее, заказы идут заранее, там за год размещаются заказы. Соответственно, компании, конечно же, уже понесли заранее эти расходы, они получили ту продукцию, которую они предполагали реализовать в, значит, весенне-летний период, я, может быть, оговорился ранее, весенне-летний период. Соответственно, «Фальстарс» случился по продажам весенних каких-то коллекций, летние коллекции, они тоже начинают, конечно же, заранее реализовываться и поступают на полки магазинов. У нас сектор легкой промышленности, ну, или магазины одежды, обуви фактически не работали, кроме онлайн-форматов, но в онлайне, в общем-то, скажем так, все равно это были не те продажи, и в целом сектор одежды, обуви, он, в общем-то, не отошел еще от тех кризисных моментов, которые были после 2014 года. И, наверное, этот бизнес себя чувствует гораздо хуже, чем многие другие, чем там продовольственные, чем, например, там, бытовая техника, электроники, DIY и тому подобное. Соответственно, вот для них это вот достаточно серьезный вызов по их дальнейшему выживанию. И те потери, которые они, конечно же, уже понесли по заказу коллекции на весну-лето, им сейчас придется, скажем, выбирать свою модель поведения. Кто-то будет дисконтировать для того, чтобы получить оборотный капитал, а кто-то, кто рассчитывает на более долгую стратегию, они не могут позволить себе дисконтировать и терять дальше деньги. Соответственно, у них получается еще больше обострится конкуренция друг с другом. Поэтому ситуация в этом секторе достаточно сложная.
Андрей Николаевич, а вот возьмем банально точки торговые в торговых центрах. Они тоже сейчас смогут открыться с 1 июня. Вот у многих наверняка возникли проблемы с выплатой аренды. Для торговых центров выгодно, чтобы даже с долгами эти точки открывались, но тем не менее продолжали свою деятельность, или им лучше избавиться от этих должников?
И попробовать найти более платежеспособных.
Ну, смотрите, тут ситуация обычно в торговом центре она решается следующим образом, что, как правило, есть некий лист ожидания, в который записываются потенциальные арендаторы, а, соответственно, если этот лист ожидания есть, то, конечно же, торговый центр может без оглядки расставаться с арендаторами. Но если, скажем так, этот лист ожидания незначительный, спроса, например, особого нет, если есть свободные торговые пространства в самом торговом центре, то, конечно же, данный торговый центр будет вынужден, и, ну, в общем-то, и, скажем так, предыдущий месяц вел себя гораздо более продуктивно в отношениях с арендаторами. Поэтому ситуация везде, во всех торговых центрах различная. Мы видим там различные конфликтные ситуации, которые связаны с попыткой вывоза, в том числе, значит, оборудования, там, того, что там товара арендаторами и препятствия со стороны арендодателей, потому что они пытаются наложить некий арест вот на этот товар для того, чтобы рассчитать его в счет убытков, которые они считают понесли. Поэтому ситуация везде разная, и там, где нет вот этого листа ожидания, там, конечно же, они не будут препятствовать, арендодатели не будут препятствовать открытию даже задолженности торговых точек, потому что они понимают, что работающая торговая точка скорее, если они рассчитывают работать дальше, то они будут рассчитываться за аренду. Поэтому проще предоставить каникулы арендные, чем вообще потерять деньги.
А по вашим оценкам, вот эти листы ожидания, они сейчас сильно сократились? Или не обязательно?
Они значительно сократились. Тут нужно будет еще смотреть по трафику. Трафик в целом и в начале года, в общем-то, падал в торговых центрах. Вообще, в принципе, в больших торговых объектах трафик снижается. Поэтому тех торговых объектах, в которых трафик сохранится, соответственно, там арендаторам будет интереснее оставаться, потому что потребительский трафик приносит с собой деньги. Соответственно, торговые точки будут работать не впустую. А там, где трафик будет уменьшаться, там, где потребители перестанут там ходить в магазины, там, соответственно, невыгодно держать торговые точки, соответственно, они будут, конечно, закрываться.
А вообще, насколько вот понятие, я не знаю, сочувствие, что ли, в бизнесе, оно развито? И это, опять же, об арендодателях. Кто, насколько много арендодателей готовы, ну, там, скажем так, чуть-чуть поступиться со своими какими-то выигрышами, со своими доходами, да, чтобы пойти навстречу и там дать, допустим, отсрочку какую-то на оплату аренды? Это от чего вообще зависит?
Ну, вы сами отметили, от чего это зависит. Это зависит от, в принципе, позиции самого арендодателя. Но в данном случае для нас с вами, вот мы говорим арендодатель, это такое понятие, которое объединяет в себе на самом деле целый ряд разнородных людей. То есть есть владельцы торговых центров, есть управляющие компании, у каждого свои задачи стоят. Соответственно, все зависит от тех обременений, которые стоят перед владельцами торговых центров. Если, например, данный торговый центр еще себя не окупил, из него уплачиваются кредиты, соответственно, исходя из этого и выстраивается политика в отношении арендаторов. В любом случае, большая часть арендодателей абсолютно понимает сложившуюся ситуацию, понимает ее в хорошем смысле слова и понимает, что терять им арендаторов абсолютно невыгодно. Поэтому, конечно же, большая часть идет навстречу, большая часть соглашается либо со снижением арендной ставки, либо с введением каких-то арендных каникул, то есть находит какие-то взаимоприемлемые формулы. Но где-то в районе трети, конечно, арендодателей ведут себя зачастую не очень конструктивно в отношении арендаторов. Занимают вот такую позицию, живут сегодняшним днем, не особо смотрят в будущее.
Вот на этом рынке арендном, как часто встречаются, какой процент, так скажем, ну, может быть, не совсем субарендаторство, но когда пересдается. Вот. Насколько это сейчас распространено?
Не думаю, что это очень сильно распространено, потому что субаренда – это, как правило, если кто-то что-то взял значительно дешевле и продается, и, соответственно, сдает это дороже. Как правило, даже уже на рынке госимущества таких, ну, скажем так, схем не особо осталось. Единственный возможный вариант, когда кто-то имеет возможность или брал, например, большую арендную площадь в торговом центре, например, она ему в итоге не нужна, но условием договора он, например, он не может сдать его обратно, какую-то часть, поэтому он может пересдать субаренду кому-то дальше. Это, опять же, если это предусмотрено условиями договора, потому что часто такой возможности не существует.
Спасибо огромное, Андрей Николаевич. Напомню, с нами на связи был председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. А мы после короткой паузы продолжим.
Коронавирус. Без паники.
Во время ограничительных мер из-за коронавируса будьте особенно бдительны. Не открывайте посторонним дверь и не доверяйте звонкам с неизвестных телефонов. Никому не сообщайте персональные данные, реквизиты и пароли от банковских карт. А при сомнениях лучше перезвоните сами в нужную организацию, банк или поликлинику для проверки информации. Предупредите старшее поколение о возможных ухищрениях мошенников. Будьте здоровы!
Двое на двое.
Дарья Чередник и Никита Воронков по-прежнему работают в студии «Радио Спутник». Готовимся к выходу с самоизоляции, готовимся возвращаться на рабочие места. Не все готовы к этому, не все хотят этого. Кому-то очень понравилось работать из дома, исключать из своего рабочего процесса дорогу туда-обратно, нервы в общественном транспорте. В общем, как с этим всем справиться, будем выяснять у председателя, у врача-психотерапевта высшей категории, психолога Александра Федоровича. Александр Михайлович, приветствую.
Здравствуйте.
Александр
Здравствуйте.
Михайлович. Да, давайте начнем, наверное, с самоподготовки, что ли. Ну, минус час дороги туда, минус час дороги обратно. Это все-таки немножечко народ расхолаживает. Дает возможность вот этот вот часочек поспать. Правда, Никит?
Ну, даже, возможно, не часочек.
Конечно, пара лишних часов для себя, это никогда не будет восприниматься негативно, тем более, что дорога-то разная.
Да.
И кому-то несколько минут до метро, чуть-чуть метро и несколько минут от последней станции, а кому-то электричка, какой-то наземный транспорт, а если это зима, то вообще очень сложно и некомфортно. Это однозначно. Но мы ведь исходим не всегда из дорожного какого-то варианта трафика. Мы ведь выбираем по специальности, мы выбираем по ценнику, мы выбираем по качеству коллектива. У нас ведь очень много вводных, на которые мы ориентируемся при выборе работы и, в общем-то, при выборе работодателя. Поэтому, да, дорога – это хорошо, но это не самое основное, не самое главное.
Александр Михайлович, так или иначе, вот эти два с лишним месяца сидения дома, давайте будем честны, многих расхолодили. Многие стали ложиться попозже, вставать попозже. Вот как сейчас себя настроить на рабочий лад? Потому что, там даже после отпуска, после двух недель, и то сложновато входить в рабочий режим. А тут после такого перерыва, как себя настроить на то, что вот все, там, я не знаю, через неделю начинаем ходить на работу?
Здесь ведь сложность даже не в том, что это было длительно. Здесь сложность в том, что это было в высшей степени стрессогенно. И сравнивать это с двумя, тремя, тем более четырьмя неделями отпуска совершенно невозможно, потому что это совсем другой расклад. Это было волнение, это была нагрузка, это были опасения и не только на предмет здоровья, но и на предмет штрафов. Все было очень и очень непросто. Поэтому выходить, естественно, из этой ситуации нужно. Это однозначно необходимо. И для этого тоже должен быть какой-то соответствующий расклад, соответствующий трафик, соответствующий график. Например, имеет смысл как-то себя подтянуть в определенный режим. Подъем и отбой. Имеет смысл как-то повзаимодействовать со своими коллегами, посмотреть, может быть, рабочую почту. Может быть, имеет смысл повзаимодействовать с кем-то из руководителей, чтобы понимать, может быть, тебя уже уволили, такое тоже сплошь и рядом. Может быть, уже реорганизация произошла, и твою должность сократили, а может быть, тебя повысили, и у меня есть люди, которые об этом рассказывают, мои пациенты говорят, я вот позвонил, а мне говорят, а ты уже в другой должности теперь работаешь, и так далее. То есть, чем меньше неожиданностей, чем меньше всякого такого стрессогенного, а позитивные переживания, они тоже стрессогенны, и организм их выдерживает тоже с нагрузкой, тем, собственно, быстрее произойдет и адаптация.
Продолжаем каждый день слышать эти такие довольно пугающие цифры, да, ежедневная статистика. За последние сутки еще было выявлено в России 9268 новых случаев выявления, да, заболевания. Опять же, половина проходит бессимптомно, что непонятно, то ли радоваться этому, то ли огорчаться, то ли пусть оно уж лучше вот так и не знать, что ты переболел, и не мучиться, а то ли ли уж лучше знать, что заболел, и быть уверенным, что ты никого не заразишь. Все это вызывает серьезное чувство тревоги. Вот как с этим чувством тревоги справиться? Потому что тем более, что людям надо будет выходить на улицу, и, соответственно, вот эта вот мания, что ли, может увеличиваться в разы.
Может, да, без сомнения, но здесь есть совершенно четкая привязка. Если человек априори по своему характерологическому складу тревожно-мнительный, то он и будет продолжать и тревожиться, и сомневаться во всем, что так или иначе его окружало. Если человек рациональный, а рационализм – это единственный механизм, в рамках которого можно снизить уровень тревоги, вот, то тогда человек будет совершенно ровно входить в ситуацию, исключительно ориентируясь на объективность. Объективность – это когда он будет понимать, что он может пойти без маски, его не оштрафуют. Объективность – это когда у него будет выбор, когда ему вначале самым говорили, что ай-яй-яй-яй-яй, гречку и туалетную бумагу раскупили, и он сомневался, приходил в магазин и действительно это видел. Вот это объективность. И, конечно, будут люди, которые всегда будут отрицать ситуацию. Это абсолютно нормально. Ориентируясь на какие-то свои внутренние силы, внутренние посылы, свои привычные какие-то механизмы. Поэтому, если говорить в рамках вашего вопроса о том, как же все-таки быть тревожным, то здесь очень важное значение имеет уровень тревоги. То есть, если тревога настолько велика, что человек испытывает панические атаки, то тогда он сможет выйти из ситуации исключительно с поддержкой психотерапевта или психолога, который работает именно с этой проблемой. Вот. Если уровень тревоги невелик, и человек способен выдерживать нагрузку, даже при условии, что кто-то из близких пострадал, и, например, люди старшего поколения, находясь вот в этой зоне риска, будут как-то вот этим человеком восприниматься не катастрофично, не фатально, то тогда, в принципе, сам по себе выход будет достаточно спокойным. На мой взгляд, основная проблема будет заключаться в том, что если людям будут даваться противоречивые и взаимоисключающие идеи, скажем так, взаимоисключающие тенденции, ну, например, мы сделаем вам предложение, от которого вы не сможете отказаться, да, вот, например, с той же вакцинацией, сейчас очень много по этому поводу беспокойства, и с тем же тестированием, вроде как специалист из Минздрава говорит, мы предложим москвичам, а другой специалист говорит, а если они откажутся, то мы их оштрафуем на 40 тысяч. Мне это напоминает бриллиантовую руку, да, если не будут брать лотереи, ничего страшного, отключим электричество, газ и воду. Да, совершенно верно. Поэтому чем меньше противоречий, тем человеку понятнее, что происходит. И если это подтверждается объективно, то выход будет беспроблемным и довольно быстрым. Если будут противоречия, если будут взаимоисключающие тенденции, то, конечно, это будет раздражать и не только тревожного и мнительного, но, в принципе, любого здравомыслящего.
Александр Михайлович, а вот с точки зрения психологии, в чем преимущество очного контакта с коллегами? В чем очное взаимодействие, вот живое взаимодействие, оно лучше дистанционного? Это как-то влияет на эффективность?
Это совершенно замечательный вопрос, и я регулярно пытаюсь как раз именно к этому ситуацию свести. Вот то, что называется социализация, но чаще мы об этом говорим, когда говорим о школьниках, о подростках. Вот этот момент крайне важный, потому что такие вещи, как энергетика, такие вещи, как локоть близкого, такие вещи, как чувство единения. Это, знаете, вот какую можно аналогию провести? Вот можно посмотреть репродукцию или фотографию картины, да, а можно зайти в картинную галерею и понять, что это совершенно иное, что это совершенно несопоставимо, что передается рисунок, но не передается именно вот эта энергетика, которая несет с собой реальное произведение искусства, будь то изобразительное или скульптура, или там фотографию любого здания можно посмотреть, но ты осознаешь вот этот уровень архитектурного совершенства только тогда, когда подойдешь к нему непосредственно. Вот здесь, я думаю, очень актуальный момент.
И как с такими моментами справляться? Особенно тем, кому понравилось на удаленке и кто не хочет возвращаться на рабочее место. Минутку у нас.
Ну как? Если для человека этот момент реально доступен, ну, например, работодатель не возражает, вот, то почему нет? Почему нет? Может быть, как раз человек в этом себя и находит. Вот, а есть, ну, это как, например, интроверты, да, такой шизотипический склад. А если человек экстравертированный, если ему нужна презентация, если ему нужна аудитория и так далее, как он будет сидеть? Конечно, он будет переживать довольно тяжелые чувства нереализованности, фрустрации и так далее. Поэтому люди все разные, к счастью, и работы все разные, как нас учили, все профессии важны, все профессии нужны. Вот, и возможно, в рамках вот таких перемен,
да, Александр
довольно
Михайлович,
серьезных,
извините,
будет шанс у каждого.
Да, время. Врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович был с нами на связи. В студии работали Дарья Чередник и Никита Воронков.